Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 10 июля 2019 года, 13 часов 1 минута в городе Москва. Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Я начинаю Переделкино, и сегодняшняя передача будет, наверное, продолжением или углублением нашего прошлого разговора с отцом Петром. Я напомню, мы говорили о вере, мы говорили о поверхностном благочестии и углублении, наверное, веры через практику. На мой взгляд, это очень такой живой разговор был. Мы читали пятый трактат Терстегена. Вот, он, конечно, намного больше тех отрывков, которые мы обсудили, но это был замечательный разговор. Сегодня мне хочется начать, но за одну передачу навряд ли управимся с такой темой, поговорить о дорожной карте веры, согласно апостолу Петру. Вот. Я думаю, что этот отрывок за мои последние лет 20 христианства актуален как никогда. Я очень много времени провел, размышляя над этим отрывком. В принципе, я постоянно размышляю о нем, особенно о стихе 4. Это такой, ну, магистральный, что ли, стих для меня в плане и понимания, и его осуществления. Да, он звучит так, 3-4, как от божественной силы его даровало нам все для жизни и благочестия через познание призвавшего нас по его собственной славе и совершенству. Ими она даровала нам многоценные и величайшие обещания, чтобы мы через них стали причастниками божеского естества, убегая от растления похотью, которая в этом мире. То есть это, наверное, одни из самых прекрасных слов, сказанные и о Боге, и о нас, и о сути христианской жизни, потому что мы знаем, вера достигает своей полноты, согласно Священному Писанию, во спасение души. Спасение души – это вещь не какая-то подвешенная в воздухе, она как раз-таки подразумевает две вещи, которые здесь апостол Петр проговаривает, что мы спасаемся от силы распада, растления, смерти, греха, страха, но не просто спасаемся в человеческом смысле этого слова. Мы, входя, усваивая, осваивая, укореняясь, входя под защиту божеского естества, да, этот уход от распада и совершаем. И чтобы это было возможно, Бог сделал две вещи. Он отдал нам свою жизнь, самого себя, и Он дал нам свое святое слово, которое осуществляется божественной жизнью, и через вот этот процесс осуществления божественного слова, божественной правды происходит это удивительное соединение человека и Бога, то, о чем очень много размышляли всю историю христианства, замечательные люди. И вот мы на эту дорожную карту с апостолом Петром и посмотрим, с учетом особенно его судьбы, которую мы видим в Евангелии, да, что это простой человек, рыбак, который вдруг становится апостолом. Он не лишается своих каких-то черт человеческих, но постепенно в Евангелии они переплавляются. И апостол Петр становится удивительным человеком, который слышит: «Не плоть и кровь открыла это тебе, но Отец мой Небесный», говорит ему Иисус. И тут же он говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что ты мыслишь о земном». Этот человек, который был на горе Преображения и проснулся посреди чуда, да, апостол Петр – это потрясающий, на мой взгляд, персонаж. Ему хватило импульсивности, чтобы защищать Спасителя силой и оружием, да, за что он тоже получил свою дозу наставлений от Спасителя, но в то же самое время ему не хватило храбрости сказать, что да, я принадлежу к числу учеников Спасителя. Но тот же самый апостол Петр, по милости Божией, да, этот удивительная сцена завтрака, который приготовил Иисус своим ученикам в Евангелии от Иоанна 21 главе. Петр выпрыгивает из лодки и бежит преданно к Спасителю, там получает свое пасторское призвание. Он пишет первые два письма церкви, людям, находящимся в рассеянии. Во втором письме он пытается защитить от еретиков, от гностиков, от лжеучителей сущность христианства и в таких сжатых формах ее выражает. Давайте мы прочитаем первые 11 стихов 2 послания Петра 1 главы и начнем говорить об этом. Я еще раз хочу сказать, что наша тема – это дорожная карта веры от апостола Петра или по апостолу Петру, то есть то, как Петр видит сущность христианской жизни. И забегая вперед, скажу, что здесь он от Павла ничем не отличается. Павел в послании к Галатам, ну и в других посланиях, но в Галатам это в сжатой форме есть. Вера, действующая любовью, да, такая вот формула, что вере нужно научиться любить, а любви нужно научиться верить. Вот это двоякая такая форма здесь в расширенной форме представлена нам апостолом Петром, и, на мой взгляд, я еще раз скажу, за всю мою христианскую жизнь, мне кажется, что это такая очень хорошая форма того, на что должно быть похоже наше христианство. Итак, второе послание Петра, первая глава, первый стих. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, получившим в удел равноценную с нашей веру по праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать вам, умир да умножится в познании Бога и Иисуса Господа нашего. Так как божественные силы Его даровала нам все для жизни и благочестия через познание призвавшего нас по Его собственной славе и совершенству, ими она даровала нам многоценные и величайшие обетования, чтобы вы через них стали причастниками божеского естества, убегая от растления похотью, которая в мире. Потому самому и вы приложите всякое старание проявить в вере вашей добродетель, в добродетели знания, в знании обладание собой, в обладании собой терпение, в терпении благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбии любовь. Ибо это, если оно у вас есть и умножается, не оставит вас праздными и бесплодными в познании Господа нашего Иисуса Христа. Ибо у кого этого нет, тот слеп по своей собственной близорукости, забыв об очищении прежних своих грехов. Посему тем более старайтесь, братья, ну и сестры, конечно, делать твердым ваше звание и избрание, ибо делая это, вы не споткнетесь никогда. Ибо так будет вам щедр предоставлен вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вот такой потрясающий отрывок, друзья. И что хочется сказать, что здесь Петр сразу людям, которые находятся в рассеянии, у них не всегда есть церковь, да, некоторые собираются, наверное, в группах и молятся, кто-то, кто уверовал уже семьей, делает это в семье. И этим людям нужно наставление о сущности веры. И фактически Петр говорит им, что, друзья, основание нашей веры, оно прекрасно. Если мы хотим не остаться праздными, ну, тут безработными, да, слово, наверное, сегодняшнего дня будет более точно, безработными и бесплодными в познании Господа нашего Иисуса Христа, если мы не хотим ослепнуть, то есть сами закрыть глаза на ту духовную реальность, которая нам была подарена, то нам нужно делать твердым наше звание и избрание. А твердость этому званию и избранию придает вот эта внутренняя динамика, сердечный труд, труд добродетелей, которые описаны вот в 5 стихе, с 5 по 7 стих. «Потому самому и вы, приложив всякое старание, проявите в вере вашей добродетель, добродетели знания, в знании обладания собой, в обладании собой терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Вот такая вот дорожная карта. То есть, что Петр сразу говорит, что, друзья, если наша вера не практикуется и в практике не дает нам определенные качества внутренние, то надежный вход в царство всегда будет под вопросом. И необходимость, мне кажется, в наше время появления или наличия у верующих людей этих внутренних духовных качеств, оно очень важно. Мне хочется прочитать вам из темплтоновской речи, которую произнес в Лондоне Александр Исаевич Солженицын. Он произносил ее, когда ему дали Нобелевскую премию за «Архипелаг ГУЛАГ». По-моему, он самый такой искрометный обладатель Нобелевской премии, потому что получил ее всего через 8 лет после опубликования вот «Архипелага ГУЛАГа». У него очень интересная судьба. Он выдающийся писатель, общественный деятель. Он сначала, по-моему, в районе 44-45 года был первый раз посажен в тюрьму, попал в ГУЛАГ. Потому что, находясь на военной службе, будучи офицером, он видел, как обстоят дела в нашей Красной армии, в стране, как все делается, и он начал об этом говорить и писать. Вот. И его посадили, и уже после смерти Сталина, да, вот в 56-м, по-моему, году его реабилитировали, Хрущев, как говорится, пользовался бедами, которые наделал Сталин. И под этой эгидой, конечно, по благодати Божией Александр Исаевич был освобожден, но в районе 74-го года я даже, знаете, как-то вот думал, когда об этом, мне так страшно это было, потому что я уже 2 года как родился, и, казалось бы, весь этот террор вот такой безумный, когда страна истребляет своих граждан, самых лучших, он был когда-то давно, но не так давно, как хотелось бы. Вот. И в 1974 году его попросили оставить Советский Союз и уехать из Советского Союза, потому что он был опасным для коммунистического строя человеком. Да? Вот это очень интересно. И вот в речи Александр Исаевич говорит о тех внутренних качествах, которые суммируются, вот люди забыли Бога от того и все. Он это несколько раз повторяет в своей речи. Речь не такая длинная, она на 5 страницах всего. Я прочитаю выдержки из нее. Смотрите. «Больше полувека назад, еще ребенком, я слышал от разных пожилых людей в объяснении великих сотрясений, постигших Россию, слова «люди забыли Бога от того и все». С тех пор, потрудясь над историей нашей революции немногим более полувека, прочтя сотни книг, собрав сотни личных свидетельств и сам уже написав в расчистку того обвала 8 томов, я сегодня, на просьбу как можно короче назвать главную причину той истребительной революции, сголодавшей у нас до 60 миллионов людей, не смогу выразить точнее, чем повторить слова «Люди забыли Бога от того и все». Но и более, события русской революции только и могут быть поняты лишь сейчас, в конце века, на фоне того, что произошло с тех пор в остальном мире. Тут проясняется процесс всеобщий. Если бы от меня потребовали назвать кратко главную черту всего 20 века, то и тут я не найду ничего точнее и содержательнее, чем «люди забыли Бога». Пророками человеческого сознания, лишенного божественной вершины, определились и все главные преступления этого века. И первая из них – Первая мировая война. Многое наше сегодняшнее из нее. Тут уже как будто забываемую войну, когда изобильная, полнокровная, цветущая Европа, как безумная, кинулась грызть сама себя и подорвала себя, может быть, больше, чем на 1 столетие, а может быть и навсегда. Ту войну нельзя объяснить иначе, как всеобщим помрачением разума правящих, и вот здесь очень важно, от потери сознания высшей силы над собой. И только в этой безбожественной озлобленности христианские, по видимости, государства могли тогда решиться применять химические газы, то, что так уже явно за пределами человечества. Наша жизнь не в поиске материального успеха, а в поиске достойного духовного роста. Вся наша земная жизнь есть лишь промежуточная ступень развития к высшей, и с этой ступени не надо сорваться, не надо и топтаться бесплодно. Одни материальные законы не объясняют нашу жизнь и не открывают ей пути. Из законов физики и физиологии нам никогда не откроется то несомненное, как Творец постоянно и ежедневно участвует в жизни каждого из нас, неизменно добавляя нам энергии бытия, а когда эта помощь оставляет нас, мы умираем. И с не меньшим же участием Бог содействует жизни всей планеты. Это надо почувствовать в наш темный страшный момент. Опрометчивым упованием двух последних веков, приведшим нас в ничтожество и на край ядерной и неядерной смерти, мы можем противоставить только упорные поиски теплой Божьей руки, которую мы так беспечно и самонадеянно оттолкнули. Тогда могут открыться наши глаза на ошибки этого несчастного 20 века, и наши руки направятся на их исправление. А больше нам нечем удержаться на оползне, ото всех мыслителей просвещения не набралось. Наши 5 континентов смерчи, но в таких испытаниях и проявляются высшие способности человеческих душ. Если мы погибнем и потеряем этот мир, то будет наша собственная вина». Вот это прекрасные слова, да, и вот он говорит: упорные поиски теплой Божьей руки людей, которые открывают в себе самые лучшие качества души, да, вот герои духа. Это потрясающая, на мой взгляд, речь, вот, в которой Александр Исаевич призывает нас прежде всего стать людьми веры и людьми духа. И вот об этом и говорит апостол Петр людям, которые переживают катаклизмы, да, они изгнаны из святой земли, потому что начинались гонения, они многие много потеряли, уже появляются язычники, они подвергаются двойному жесткому давлению. С одной стороны, гностики, культура Римской империи, с другой стороны, иудеи, которые пытаются, сказать, вернуть христианство в лоно православной иудейской веры, ну, от слова правильно, славить Бога. И вот, чтобы во всем этом не потеряться, Петр говорит, что, друзья, да, вот в первом послании Петра он заканчивает первое послание такими потрясающими словами, 5 глава, 10 стих. «Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную свою славу во Христе, сам по кратковременном страдании вашем усовершит вас, утвердит, укрепит и соделает непоколебимыми. Ему держава во веки веков. Аминь». И вот с этим обетованием он оставляет своих читателей в первом послании. Да, вот здесь 4 действия, которые Бог совершает. Первое, он, ну, усовершит, это исправить вывихнутый сустав, починить разорванные сети. То есть это обетование целостности, восстановление, исцеление. Он говорит, что через страдания, которые мы проходим, и преданность, которую мы сохраняем перед Богом, эта штука делает, она усовершает нашу душу. Об этом говорит Иаков в первой главе своего послания, да, что когда мы проходим испытания и остаемся верному Христу, то Бог чинит наши души. Второе, он говорит, утвердит, да, это очень важный такой термин, потому что нам часто не хватает твердости, да, вот, и мы знаем, что есть люди, которые столпы земли, праведники. И так же, как вот, ну, например, если мы идем в спортзал, и у нас, так сказать, физически все формы на месте, мышцы на месте, суставы на месте, нам не нужно ничего исправлять. Первое, с чем мы расстаемся, это с рыхлостью нашего тела, да, то есть оно не готово функционировать под нагрузкой, оно не готово развиваться, оно такое рыхлое, дряблое, так сказать, не в форме. И второе, что делает Бог, во-первых, он возвращает нам целостность, потом он придает нам духовную форму, Третье слово «укрепит», он уже дает нам силу, потому что, да, у нас есть твердость форм, но нам нужно силу стоять на правильном пути, укрепляться от немощи, да. И последнее, что он делает, соделывает непоколебимыми, то есть он утверждает нас на крепком основании, потому что вот эта вот основательность, когда мы понимаем, что я иду в правде, я стою на верном пути, да, я подвергаюсь гонениям, да, что-то у меня может быть не все, как у людей, но в общем и целом в Божьем Царстве, в Божьей правде я укоренен. И вот с этим обетованием апостол Петр оставляет своих читателей, и потом он подходит к нему уже с другой стороны, вот, и объясняет такие вот удивительные моменты в первой главе. И он говорит здесь потрясающие слова. Давайте мы первые четыре стиха прочитаем, и о них мы, наверное, и сможем поговорить. Симон Петр, да, и вот здесь он говорит: «Раб и апостол Иисуса Христа, и Симон, получившим в удел равноценную с нашей верой», ну, здесь лучше сказать, наверное, равнодрагоценную. То есть она не просто вера, которая предоставляет равные возможности, но она еще драгоценна по своей сути. «По праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Иисуса Господа нашего, так как божественная сила Его даровала нам все для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас по Его собственной славе и совершенству. Ими она даровала нам многоценные величайшие обетования, чтобы через них вы стали сопричастниками божеского естества, убегая от растления похотью, которая в мире». И здесь Петр прям вот, он, сначала он говорит о себе, он говорит: «Посмотрите на меня, я Симон Петр», да, и вот эти два имени вместе, мы сразу вспоминаем Деяния 15 главу, где он выступает в защиту язычников. Симон Петр – это человек глубокой веры, человек сомнений, это и апостол, и рыбак, который пошел за Спасителем. Это иудей, но и язычник. Да, и вот здесь он говорит: «Я и раб, и апостол». И вот это вот удивительный отсыл к самой судьбе апостола Петра. Он говорит: «Просто посмотрите на меня. Можно много говорить, много теоретизировать, много обещать, но вот посмотрите на меня. Я был никем». И мы знаем, что в истории христианства Петр попросил распять его вниз головой, потому что он не был достоин быть распятым, как его спаситель. Вот. И, на мой взгляд, это потрясающий такой момент завершения жизни, когда человек, который боялся даже каких-то страданий, да, и он отрекся от того, что был со спасителем в числе 12, но потом уже с такой вот душевной широтой, крепостью, силой, вот как раз-таки о том, на чем заканчивается первое послание Петра, он просит его распять вниз головой. И здесь Петр говорит об этом основании веры, вот равноценную с нами веру или равнодрагоценную с нами веру. Он делает несколько утверждений, которые я хочу, чтобы мы с вами, так сказать, освежили в памяти. Что Петр говорит? Он говорит следующее: что Бог через Иисуса Христа пришел, чтобы жить в нас и чтобы соединить человека и Бога. Своей силою Бог сделал нас причастниками всего того, кем Он является и что составляет Его Царство. Когда мы познаем и усваиваем этот дар жизни, а усваиваем мы его двумя способами: во-первых, живя в единении с Богом и общении с Ним, а во-вторых, устрояя свою жизнь на законах Его Царства, которое есть драгоценные обетования. Вот когда мы его познаем и живем с ним, да, вот греческое слово «кайнония», сопричастниками, описывает супружескую жизнь, когда два человека разделяют одну жизнь вместе. И вот в этом разделении человеческой жизни, прожитой перед лицом Бога, основанной на божественных обетованиях, которые воплощаются по мере нашего послушания и терпения, мы можем глубже и глубже соприкасаться с божественной природой и жизнью и ее отражать, передавать дальше. Это тоже очень важный образ отражения и передачи, который есть у апостола Павла, ну, например, во втором послании к Коринфянам 3:17, да, что «где Дух Господень, там свобода, и мы взираем на славу Господню, отражаем как зеркало от славы в славу». Вот, там образ такой, что человек смотрит, он воспринимает это влияние божественное и потом его передает. И первое, что здесь Павел говорит, что, понимаете, Бог — это Христос, Христос — это Бог силы. В нем есть божественная сила, которая не может быть сломлена или нейтрализована. Ведь в чем сегодня наша сложность? Мы хотим, чтобы было хорошо. Нам не всегда сил хватает. Мы хотим как бы не поддаваться каким-то своим ленивым или боязливым импульсам, но мы им поддаемся, потому что нам не хватает стоять силы в правде. И вот это слово «дюнамис», да, от которого произошло динамит, это огромная, ну, динамит – разрушительная сила, а здесь он говорит, что Бог – это Бог силы, как от божественной силы Его, да, вот. Бог прекрасен, Он велик, Он чудесен, Он всемогущий, Он вседержитель. И в этой своей силе Он отдает свой замысел нам. Нет никого и ничего, об этом говорит Священное Писание, что может воспрепятствовать осуществлению этому замыслу, потому что, ну, Бог, Он силен. Мы знаем из книги Иова, мы видим это в искушениях Иисуса Христа, что даже во дни свои земные Иисус, полагаясь на правду Божию и на силу Божью, мог, цитируя Писание и оставаясь в правде Писания, останавливать лукавого, и в конце концов лукавый отходил. В книге Иова мы видим образно, что перед тем, как причинить какую-то боль Иову, сатана приходит к Богу за разрешением, потому что его деятельности лежит предел. И поэтому Христос – это Христос силы. Второе, Он Бог щедрости. Он дарует нам все необходимое для настоящей жизни и для благочестия. Да, Бог ничего от нас не сокрыл, не спрятал. Нет никаких посредников между Богом и человеком. Божественная сила и мудрость изливается Духом Святым в сердце каждого христианина. И из-за того, что Он Бог силы и Бог щедрости, Он Бог великих и драгоценных обетований, которые в этой силе и щедрости осуществляются. Потому что, ведь, понимаете, здесь часто, когда слушаешь верующих, создается такое впечатление, что наличие в разуме интеллектуальных истин уже являются осуществлением божественных обетований. Ну, понимаете, знать про то, что нужно есть, и есть две разные вещи. Обетования великие и драгоценные именно в факте их осуществления в нашей жизни. Конечно, и они по факту высказывания прекрасны, но для нас лично они великие и драгоценные, и спасающие, и соделывающие нас сопричастниками божеского естества именно в их осуществлении. И вот здесь Христос великих и драгоценных обетований, в котором эти обетования осуществляются. Он Христос, через которого мы спасаемся, и Он Христос, соделающий нам с причастниками божеского естества. Образ, который, наверное, Петр здесь рисует, он очень понятен. Например, вот знаете, я учился в Америке, целый год я там жил, и для того, чтобы я мог это делать, мне нужен был человек, который проспонсировал мое обучение. Нашел мне там дом, где я жил, да, я жил в семье. Нашел мне деньги на обучение, покупать там учебники, билет туда-сюда. И вот образ такой, образ мецената, который дает человеку, ну, оплачивает все для того, чтобы он мог пойти и реализовать свои возможности. И вот это очень важный, наверное, образ христианской жизни, что Бог во Христе отдает каждому из нас все необходимое для жизни и благочестия. И задача перед нами стоит сегодня – научиться это реализовывать. И, в принципе, все ереси, они же и все лжеучителя, и все какие-то сомнительные учения в христианской церкви, к сожалению, сегодня, они на этом и спекулируют, что люди говорят, вы знаете, Бог вам не все дал. И, к сожалению, даже получается порою так, что во всех основных христианских конфессиях церковь встает на место Христа. Здесь Петр мог бы написать, что через принадлежность к Иерусалимской церкви, Антиохийской церкви, там, церкви послания семи церквей, да, вот этого региона турецкого, который мы видим в книге Откровений. Но нет, Петр не делает этого намеренно. Наверное, уже тогда были подвижки, и мы видим, сколько проблем было в Коринфской церкви. Да? Вот это «я Аполосов», «я Петров», «я там Павлов». И Павел судорожно пытается снять вот это человеколюбие, зацикленность на горизонтальном уровне, которое очень быстро пришло в церковь. И здесь Петр не говорит, что через церковь все это проходит. Безусловно, церковь важна. Безусловно, церковь – это очень важный контекст. Но, понимаете, мы живем в такое время сегодня, когда люди привыкли сбрасывать ответственность с себя, ее перепоручать, так сказать, специально обученным людям. Ну, мы в церкви шутили, доходит даже до смешного. Человек приходит в спортзал, он покупает абонемент, а если он еще персональные тренировки купил, некоторые с таким видом заходят, что они как бы автоматически должны освоить все навыки. И они, так сказать, такие предъявы тренеру кидают, что типа, ну, давайте, сделайте меня там, ну, кто кем хочет быть, кто Арнольдом Шварценеггером, кто здоровым, кто подтянутым, так сказать, настоящим зожником. Но это невозможно, потому что пока мы не берем ответственность в свои руки, пока мы не начинаем осуществлять и использовать те возможности, которые у нас есть, а здесь возможности прекрасные, да, вот здесь прекрасный Христос, который дает нам великие обетования, который готов их реализовывать. Если мы берем на себя ответственность реализовывать свой духовный потенциал. И, конечно же, понимаете, вот мы живем век такого вот фанатизма. То есть футболисты, футбольная команда, например, ну, Манчестер Юнайтед, я сегодня новости видел. А есть клуб любителей команды Манчестер Юнайтед. И в современной церкви уже не знаю, что такое христианство, потому что оно больше похоже на вот этот фан-клуб футбольной команды. Футбол толком никто не играет, но все носят символику, все поют там про футбол, все знают игроков. И вот с этим клубом наблюдателей и фанатов нужно покончить. Потому что вот здесь, в понимании апостола Петра, он говорит, вам даются такие потрясающие возможности. Самое ужасное, что можно сделать, закрыть на это все глаза. Да, вот как он говорит в 9 стихе. «Ибо у кого этого нет, тот слеп по своей собственной близорукости, забыв об очищении прежних своих грехов». И знаете, смирение, конечно, великое дело. Мы можем говорить, но мы не такие крутые, как апостол Петр. Разве можем ли мы себя с ним сравнивать? В чем-то не можем, в чем-то можем. Но вот Петр первое, что пишет, и вот здесь появляется, здесь такая парность, в этих стихах есть парность. И вот в 5 стихе он пишет, вот из-за того, что нам дано все потребное для жизни и благочестия, из-за того, что Иисус такой щедрый, такой могучий, дает нам прекрасные обетования, то по тому самому и вы приложите всякое старание и проявите в вере вашей. Вот это «проявите» слово очень важное, оно повторяется в 11 стихе. «Ибо так будет вам щедро предоставлен вход в вечное царство». Два слова, которые употребляют, одно слово, которое употребляется в этих двух стихах, это «эпихоригейн». Оно происходит от существительного «харегос», которое в буквальном смысле переводится как «руководитель хора». Не дирижер, а руководитель хора. Тут нужно вспомнить особенности функционирования, ну, античных цивилизаций, в частности, Афин. В дни рассвета могущества Афин в городе были патриотически настроенные люди. Они добровольно брали на себя обязательства, я подчеркиваю, за свой счет набирать, содержать, обучать и снаряжать всем необходимым такие хоры. Эти драмы ставились в дни великих религиозных праздников. Нужны были люди, которые подготавливали бы хоры для всех этих представлений. Причем подготовка одного такого хора могла обойтись в 3000 драхм. И вот люди, бравшие на себя из любви к своему городу такую задачу и связанные с нею расходы, назывались харегой. А харегейн – это глагол – со значением брать на себя такое обязательство. И вот здесь Петр говорит нам очень интересную вещь, что тот, который берет на себя обязательство проявить в своей вере максимум возможностей, получит в 11 стихе щедрый вход вечное царство. Не потому, что его нужно зарабатывать делами, нет. А потому, что уже живя на этой земле, он внутренне, да, вот через развитие веры, веру в любовь, он будет приобщен к этим качествам Царствия Небесного. Итак, это не такое дешевое мероприятие было, потому что 1000 драхм – это год всех расходов средней семьи на тот момент времени. Соответственно, 3000 драхм – это 3 годовых бюджета средней семьи. Ну, вот давайте представим, если средняя семья там, с двумя детьми, да, 4 человека, пускай это будет 50 тысяч рублей. То есть год – это 600 тысяч рублей. За 3 года – это практически 2 миллиона. Некоторые люди подсчитывают, что 1 драхма равнялась 40 долларам. Тогда 3000 драхм – это 120 тысяч долларов. Ну, умножайте сами на 60, например, да, для легкости подсчета. Сколько это будет денег? И здесь Петр говорит, что, друзья, из-за тех богатых ресурсов, которые дает нам Бог, самое важное, что мы можем сделать, взять на себя личную ответственность, эти ресурсы освоить и украсить свою жизнь всеми добродетелями. Так же, как вот человек, который по-настоящему раскошелится, человек, который по-настоящему соберет античный театр, он исполнит произведение во всей его полноте. Будут и хоры, будут и актеры, будут и декорации, будут и механизмы, будет и украшения, да? Потому что, ну, скажем так, Баха можно сыграть на дудочке, а можно сыграть оркестром и органом. И разница между этими двумя Бахами будет огромная. И для Петра в этом и есть самая большая, скажем так, внутренняя работа, которая есть в вере. Вот это дорожная карта. Мы, так сказать, о вехах в этой дорожной карте поговорим в следующей передаче. Но вот личная ответственность, потому что я осознаю, сколько ресурсов у меня есть, и я стою перед лицом этого потрясающего, щедрого, благого Бога, который обещает мне столько добра, да, самое плохое, что я могу сделать, ему не поверить. Самое плохое, что я могу делать, закрыть глаза. Как бы, знаете, как вот в детстве, когда надвигается опасность, мы так закрываем глаза, закрывали глаза, присаживались, делали ручки домиками, типа «я не я» и «лошадь не моя». И вот много людей сегодня в церкви живет вот в этом домике, перепоручая свою духовную жизнь каким-то особо обученным гражданам, и, к сожалению, церковь этим пользуется. И очень часто в протестантской церкви по риторике того, что говорится с церковных кафедр, можно так вот понять, что Христос всю эту удивительную эти дары благодати для жизни и благочестия перепоручил там, ну, каким-то конкретным церквям, конкретной конфессии, что, в общем-то, ну, ересь чистой воды. Церковь – это место, где мы вместе это все осуществляем. Мы учимся жить, мы учимся верить. Вот почему, ну, вот эта душевная работа заканчивается. Благочестие, братолюбие, в братолюбии любовь. Потому что в одиночку быть христианином очень сложно. Вот. И Петр здесь говорит о познании. 17 раз в этом коротком письме он говорит о познании. Но это познание, вот кайнония, да, вот это слово, как сопричастник божеского естества. Ну, вот здесь он эпигносис. То есть это личное познание через вот взаимодействие. Так как Адам познал Еву, жену свою. Это такое вот опытное, внутреннее, глубинное знание, которое получают друг от друга супруги в результате десятилетий жизни. И вот Петр говорит, проживая эту жизнь в послушании Христу, видя, как эти обетования осуществляются, мы можем узнавать Бога и вместе с этим строить свою жизнь дальше. Вот почему, как мы говорили с отцом Петром, да, вот в вере это очень важный момент. Послание к Евреям 11:6, что Бог есть и ищущим Его воздает. И мы учимся смотреть в лицо Богу, да, мы учимся согреваться теплом Его сердца, учимся держаться за Его теплую, но твердую руку. И вот в этой связанности мы перестраиваем свою жизнь на Божье обетование, потому что без этой связи, без этого ощущения единства, это все делать очень сложно. И смотрите, что еще тут Петр говорит, равно драгоценную с нами веру. Это слово, которое должно очень было затронуть его читателей, потому что греческое слово «изотимос» — это значит «равная честь». Оно употреблялось по отношению к иностранцам, которые давались равные с гражданами римских провинций и городов права. Римский историк, например, Иосиф Флавий говорил, что в Антиохии иудеи были изотимой, то есть равными по чести и привилегиям жившими там македонцами и греками. Таким образом, Петр говорит, обращаясь к тем, кто когда-то были презираемыми язычниками, мы получили равные с иудеями и даже с апостолами права гражданства в Царстве Божьем. И Петр говорит, что путь моего преображения, он не какой-то особенный, потому что я получил какой-то духовный карт-бланш. Эти духовные ресурсы, да, вот соединенность с источником жизни, есть у каждого христианина. То, что нас отличает, усердие, с которым мы его осуществляем. И знаете, друзья, мне это дает вот такую очень такие большие надежды. Ну и с другой стороны некую печаль, потому что не всегда удается, ну, с таким вот чувством, с толком, с расстановкой реализовывать эти благословения. Но еще тут важно понять вот эту драгоценность. Почему драгоценность, да, вот почему вера драгоценная, почему обетования драгоценные? Петр эту логику ведет еще со своего первого послания. В первом послании Петра 1:18 он говорит, что мы драгоценную кровью Христа, как чистого и непорочного агнца, искуплены от бессмысленной жизни, переданной нам от отцов. Наши возможности, они одинаковые с апостолами и не драгоценны, потому что драгоценна кровь Спасителя. Во втором Петра он говорит, что у нас есть драгоценное основание веры, да? Когда вы приходите к нему, камню живому, отверженному людьми, но драгоценному, избранному Богу. Он говорит, наше искупление драгоценное, потому что кровь Христа драгоценная, основание нашей веры драгоценно. Третье, он говорит, что сам Спаситель драгоценный. Во второй главе, в 7 стихе, да, он говорит, что избранный, но драгоценный – верующий в Него никогда не будет постыжен. И вот эту неразочарованность Богом мы постоянно исследуем в христианской жизни. Ну и, конечно же, драгоценная кровь, драгоценное основание, драгоценный Спаситель продолжаются в драгоценности обещаний или возможностей, да, которые мы, как верующие люди, получаем, что делает нашу веру драгоценной. Она драгоценная не потому, что я так сильно верю. Она драгоценная не потому, что там Бог мне дал какое-то особенное помазание. Она драгоценная не потому, что я там часть какой-то там крутой церкви. Вот если вы не часть нашей церкви, то вы тогда, ну, лузеры духовные. Нет. Она драгоценная, потому что Бог драгоценен. Все, что Бог делает, драгоценно. Искупление драгоценно. Основание нашего спасения драгоценно. Слова обещания, которые дал нам Бог, драгоценно. И из-за того, что у Бога нет лицеприятия, да, эти возможности отданы каждому человеку. И давайте мы вспомним то, с чего мы начинали передачу, что Бог через Христа пришел, чтобы жить в нас и соединить нас с собою. Своей силой Он сделал нас сопричастниками всего того, кем Бог является, и что составляет Его Царство. Познавая и усваивая этот дар, живя в единении с Богом или общении с Ним, устрояя нашу жизнь на законах Его Царства, которые, по сути, и есть эти драгоценные обетования, мы можем глубже и глубже соприкасаться и отражать божественную природу и жизнь. Уходить от растления похотью и возвещать красоту этого царства, которое дало нам свободу. И в этом смысле, друзья, ну, как мне кажется, чем дальше, тем больше. Самое лучшее толкование Священного Писания – это жизнь послушания. Самая лучшая реализация нашей веры – это жизнь послушания. Потому что только через послушание, которое требует, ну, серьезной внутренней работы, драгоценные обетования действительно становятся драгоценными для нас лично. Почему? Потому что они совершают два действия. Они помогают нам глубже и глубже погружаться в божественную жизнь, и через приобщение к Богу они освобождают нас от господства растления, да, вот от культуры смерти, от слов неверия, от слов сомнения, от слов слабости, от состояний всяких. Именно через приобщенность к божественной природе. Вот почему вера, она первична здесь, вот в этом списке. Да, вера в те божественные ресурсы, которые нам предоставляются. Вера, которая исключает посредничество какое-то человеков между мной лично, вот Алексеем, и Богом. Вера, она не в большем количестве знаний, ну, теоретических, но в углублении понимания того, во что я верю. В более личном восприятии того, что я понимаю, что Бог не просто любит людей, Он любит меня сегодня. И Он не просто меня любит, Он любит меня той же любовью, которая любит своего Сына Иисуса Христа. И вот то, насколько глубоко лично мы воспринимаем такие истины, создают вот эту платформу, о которой говорит здесь Петр. И здесь есть вот эта зависимость, что чем глубже мы понимаем предоставленные нам потрясающие вечные возможности, тем естественнее будет наш внутренний вот этот ответ, который он таким вот древним греческим словом «харигейн» назвал, да, когда мы соберем все, что у нас есть, и будем это актуализировать, чтобы вот в нашей жизни сыграть самое потрясающее произведение, отражая всю красоту того, что Бог может сделать для человека. И вот в этом векторе фактически, да, и осуществляется и наше призвание, и наша вера, как вот Иоанн говорил, цитируя Иисуса Христа в его первосвященнической молитве: «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога». Опять-таки, со словами «знают», не просто теоретически, вот как мы с отцом Петром много говорили в прошлом эфире, это теория, которая становится основанием моей практики. Да, это теория, которая начинает управлять моей жизнью и видна в моей жизни. Как говорил, например, митрополит Антоний Сурожский, какое Евангелие люди бы написали, смотря на нашу жизнь. Да, вот если бы у них не было возможности читать настоящее Евангелие. И вот в этом смысле Петр потрясающее послание пишет. Оно и простое, и сложное, но оно призывает нас вот реально подумать о тех вообще возможностях и ресурсах веры, которые у нас есть. Потому что Бог не может быть жадный, Он щедрый. Он обнищал, дабы мы обогатились Его нищетой, говорит апостол Петр во втором послании к Коринфянам. Да, здесь Петр говорит: «Дарует нам все для жизни и благочестия». Здесь Петр говорит: посмотрите на меня, кем я был и кем я стал. Мы можем смотреть на очень, в принципе, жизнь любого библейского героя, это подтверждение вот этих потрясающих ресурсов. И тем, чем сложнее герой, противоречивей, тем больше Богу хвалы. И вообще история вот земного такого путешествия человеческого от книги «Бытия» до книги «Откровения» — это потрясающее доказательство божественных возможностей, но, к сожалению, не всегда потрясающая проявленность веры, которую мы находим у отцов или у героев там, в послании к евреям в 11 главе. Ну, давайте будем заканчивать, дорогие друзья. Спасибо, что вы были со мной. В следующую среду мы продолжим этот интересный разговор. Мы уже посмотрим на сами слова, которые говорит апостол Петр, вот про дорожную карту веры, и я надеюсь, что это тоже будет для вас таким же вдохновением, которым является это все для меня. Вот, благослови вас Господь, и до встречи на следующей неделе.